Свет горел в комнатке, где старина Портиус обычно сидит, читает ночи напролет. На мой стук он вышел в прихожую, такой же, как всегда, в зубах трубка, в руке книга, заложенная пальцем. Худющий, долговязый, с шапкой седых кудрей, со своим суховато-бледным, мечтательным и, несмотря на возраст, а ему уже под 60, почти юношеским лицом. Выглядит он слегка чудаковато. Странно, как все эти университетские ребята умудряются до гроба оставаться постаревшими мальчиками. Стиль, надо полагать. Портиус имеет привычку неторопливо расхаживать туда-сюда. Такой особенный, красивый, седокурый и чуть отрешенный. Что чувствуется? Мыслями он где-то далеко, витает где-то в книжных строчках, и дела нет ему до того, что вокруг. На него только глянь, и все станет ясно насчет пройденного пути. Закрытая частная школа, потом Оксфорд, потом в той же своей шикарной школе уже преподавателем. Всю жизнь он в атмосфере древних веков и крикета. Тон благороднейший. Портиус вечно в старом пиджаке из Харрис Твида и старых мешками обвисших серых фланелевых брюках, которые он с удовольствием сам признает позорными. Он курит трубку, презирая сигареты, и хоть ложится чуть ли не на рассвете, но утром, я уверен, непременно принимает холодную ванну. Думаю, с его точки зрения мне не хватает воспитания. Я не учился в пансионе, не знаю никакой латыни и даже не стремлюсь к подобным штучкам. Иногда он бросает вскользь, как жаль, мол, что меня красота не очень трогает. Вежливо намекает на мою неотесанность. И все же он мне страшно нравится. Ему свойственно настоящее неподдельное дружелюбие. Он всегда рад принять тебя, поговорить с тобой в любой час дня и ночи и угостить всегда имеющимся под рукой добрым стаканчиком. Если живешь, как я, в доме, где шагу не ступить, не натолкнувшись на детей или супругу, неплохо порой очутиться в холостяцкой каминно-книжно-табачной берлоге. И этот дух оксфордской классики, когда вроде бы ничего на свете нет важнее книг, стихов и древних культур, да и событий важных не случалось со времен готского вторжения в Рим. От этого как-то еще уютнее. Усадив меня в дряхлое кожаное кресло у камина, Портиус отошел смешать виски с содовой. Ни разу мне не приходилось видеть его гостиную без стелющихся в воздухе клубов густого табачного дыма. Потолок уже почернел от копоти. Сама комната небольшая, стены, за исключением окна и двери, сплошь закрыты книжными стеллажами. На каминной полке все, что положено в подобной обстановке. Ряд прокуренных и начищенных вересковых трубок, несколько античных монет, банка для табака с эмблемой родного колледжа и стародавний глиняный светильник, по словам Портиуса, лично им откопанный в каких-то горах Сицилии. Над камином висят фотографии греческих статуй. В центре, на самом крупном снимке, безголовая женщина с крыльями, которая ринулась остановить автобус. Помню, как я потряс старину Портиуса, когда придя сюда впервые, не нашел ничего лучше, чем спросить: «А почему не подремонтировали изваяние, голову не приделали?» Портиус принялся вновь набирать трубку душистым табаком из банки на камине. «Эта несносная особа наверху приобрела себе этот беспроводной приемник», – пожаловался он. «Я так надеялся прожить остаток жизни без воя этих ящиков. По-видимому, безнадежно. Вы, случайно, не знаете, каковы здесь позиции законодательства?» «Я сказал, что тут уже ничего не поделаешь. Мне нравится оксфордская манера со словечками типа «несносная», и мне приятно, что в 1938 году встретить человека, который против орущего на весь дом радио». Рассеянно прохаживаясь, руки в карманах, трубка изо рта, Портиус сразу заговорил насчет какого-то закона против музыкальных инструментов, принятого в Афинах во времен Перикла. Всегда у него так. Все его разговоры лишь о том, что было сотни лет назад. «Чего ты не начни», он твердо вырулит к стихам и статуям грекам и римлянам. «Ты ему новости про Куин Мэри, а он тебе про финикийские триремы. Никогда не читает современных книг, даже названий их знать не хочет. Не раскрывает ни одной газеты, кроме «Таймс». И с гордостью упоминает, что ни разу не был в кинотеатре. Если бы не несколько поэтов типа Ворта и Китса, то, по его мнению, современный мир, а для него это последние 2000 лет, вообще существовал не весь зачем. Сам-то я целиком из этого современного мира, но послушать Портиуса я люблю. Прохаживаясь вдоль стеллажей, он достает то один, то другой том и, попыхивая трубкой, зачитывает что-нибудь оттуда. По ходу дела переводит тебе с древнегреческого или какого-нибудь еще. И такой покой на душе сидишь и млеешь. Смахивает, конечно, на школьное учительство, однако успокаивает здорово. Слушаешь ты, и как будто ты уже не там, где поезда, счета за газ и страховые фирмы. А будто вокруг лишь храмы, оливковые рощи, павлины, слоны, арены, а на них бойцы с сетями и трезубцами, крылатые львы, евнухи, галеры, катапульты, знатные всадники в медных доспехах, сверкающих над бурем солдатских щитов. Смешно даже, что Портиус дружился с таким, как я. Ну вот вам налицо преимущество толстяка, который всюду сойдет за своего. Кроме того, мы оба любители непристойных анекдотов. Из современного, пожалуй, только это и вызывает некоторый интерес у Портиуса, хотя он обязательно напомнит, что сюжет отнюдь не нов. Анекдот он рассказывает как на стародевичий манер. Обиняками с недомолвками. Что это такое? Или переведет, например, пару ядреных строк какого-нибудь римского поэта и предоставит тебе самому домыслить все остальное. Либо же намекнет на грязные страстишки императоров, на кое-что, творившееся в храмах их богини Астарты. Похоже, большими спецами по части греха были те греки-римляне. У Портиуса есть такие снимки с их стенных картин, что прям таки волосы бы встали дыбом. Обычно, когда мне уже совсем худо от службы и семейных дел, я хожу к Портиусу, чтобы отвлечься, отдохнуть. Но сегодня не получалось. Преследовали те же мысли, что и весь день. И как до того с лектором левого клуба, слов я не слышал, только звучащую речь. Правда, в отличие от стегавших хлыстом призывов левого оратора здесь, голос журчал мягко в ровной профессорской манере. Наконец, я не выдержал, прервал на середине фразы. «Скажите, Портиус, а что вы думаете насчет Гитлера?» Изящно сухопарый Портиус, который рассуждал, непринужденно облокотясь на камин, поставив ногу на каминную решетку, от изумления едва трубку изо рта не выронил. «Гитлер? Это германская персона. Дружище, я вообще о нем не думаю. Но его долбанная наглость заставит таки нас задуматься. Хотя для Портиуса дело чести хранить невозмутимость, выражение типа «долбанный» ему явно не по нутру. Он принялся расхаживать, глубоко затягиваясь и пуская клубы дыма. Не вижу причин уделять какое-либо внимание подобным субъектам. Банальный авантюрист. Извечная история. Явился откуда и исчезнет без следа. Эфемерность, абсолютная эфемерность. Не очень представляю, что такое эфемерность, я все же настоял на своем. По-моему, вы не правы. Стервец Гитлер, как и Джо Сталин, свеженький продукт. И не похожи они на ваших древних парней, что лишь забавы ради казнили народ на крестах и плахах. Эти ребята новой выделки, таковских раньше не бывало. Дружище, нет ничего нового под солнцем. Ну ясно, любимый пример припев старины Портиуса. Слышать не желает, что есть что-нибудь новенькое. Что ни скажи, он в ответ. То же самое уже случалось при таком-то императоре. Заговори с ним даже про аэропланы, он тебе скажет, что они, возможно, имелись на острове Крит, или в Микенах, или еще где-то там. Я попытался объяснить, что мне почувствовалось и увиделось на выступлении щуплого лектора, но он и слушать не стал. Повторил, что ничего нового под солнцем. Потом вытащил с полки книгу, прочел отрывок про какого-то греческого тирана, который жил до христианской эры и был буквально брат-близнец Адольфу Гитлеру. Спор наш быстро увял. А ведь весь день мне так и хотелось поговорить с нормальным человеком. Непонятно. Я, конечно, не идиот, но и не крупный умник. В обычные дни интересы у меня, как и у всех прочих личностей среднего возраста, с двумя детьми и 7 фунтами в неделю, ну, даже моего ума хватает, чтобы увидеть, что наша старая жизнь подрублена под корень. Я же чувствую, что происходит. Вижу, что надвигается война. И представляю, что потом длинные очереди за съестными, тайная слежка, из громкоговорителей долдонят, как тебе правильно все понимать. И я же не один такой. Миллионы вокруг меня думают так же. И у всех есть, у всех тех, кто толчется в пабах, водит автобусы, развозит, продает товары разных фирм, у всех есть ощущение, что земля зашаталась под ногами, и мир летит в тартарары. И вот передо мной ученый малый, историю изучивший до корки, образованием напичканный через край, и ему даже не видны случившиеся перемены. Гитлер ему не важно. Не хочет верить, что опять нам скоро воевать. В любом случае, так как сам он на фронте не бывал, его это не занимает. Ему это вроде любительского театра по сравнению с какой-нибудь осадой Трои. Не понимает, зачем беспокоиться насчет всяких там лозунгов, форменных рубашек и громкоговорителей. Стоит ли разумному человеку уделять внимание подобным диким вещам? И Гитлеров, и Сталиных со временем сметет, но некие, как он говорит, вечные истины останутся. Этим старина Портиус вам просто сообщает, что все всегда будет идти путем ему доподлинно известным. Навеки суждено возвращенным в Оксфорде парням расхаживать по кабинетам, полным книг, цитировать латынь, покуривать отменный табачок из банок с благородными эмблемами. Нет, бесполезно было с ним спорить. Больше толку было бы от препирательств с молоденьким белобрысым марксистом. Беседа наша постепенно обычным манером вывернула к допотопной древности. В тот раз стихи. Вытянув с полки томик Китса, Портиус начал читать «Оду Соловью», а может «Жаворонку», я не помню название. Стихотворение довольно длинное, однако эта декламация вообще мне не без удовольствия. Читает Портиус, что говорить, отменно. Натренировался мальчишек в классе образовывая. Станет, вольно так опершись на что-нибудь, трубка дымится в углу рта, а громкий голос торжественно льется, взлетая на каждой строке. Вот это его прям волнует. Не знаю, чем поэзия его берет и чего добивается, но она в некоторых возбуждает. Вроде музыки. Когда Портиус декламирует стихи, я не слушаюсь, о чем речь. Просто сижу, баюканный звучным ритмом. Блаженная, скажу вам, штука. Только тем вечером не шло. Как будто холодком тянуло в комнате, и мне это казалось ерундой. Поэзия, не звуки, сотрясение воздуха, а дальше? На кой черт? Чем она поможет нам против пушек и пулеметов? Я глядел на стоявшего у стеллажа, уткнувшегося в книгу Портиуса. Забавные ребята эти преподаватели шикарных закрытых школ. Сами навсегда школьники. Всю жизнь по кругу с теми же отрывками из мудрых греков-римлян, с теми же стихами. Вспомнилось вдруг, что чуть не в первый раз, когда я появился здесь, Портиус тоже мне читал вот эту же оду. Точно так же читал, и голос его задрожал на тех же самых строчках, что где что-то насчет створок тайного окна. Тут меня посетила странная мысль. Да ведь это мертвец, призрак. И все парни вроде него – это призраки мертвецов. И, может, многие, бодро шагающие, как и все прочие, фактически давно покойники. Считается, человек умер, когда сердце остановилось. Ну, принято так считать. Хотя не все в организме перестает работать. Волосы, например, растут еще годами. Но, возможно, по-настоящему смерть наступает раньше, когда мозг костенеет, не в силах больше ухватить, переварить что-нибудь новое. Старина Портиус как раз такой. На диво образован, вкус на диво, а к изменениям уже слеп и глух. Ему бы только те же фразы повторять, те же идеи пережевывать. Туда-сюда, в пределах надъезженной колеи, а колея все теснее и все мертвее. Мозги у Портиуса искрить перестали, наверное, еще в годы русско-японской войны. И ужас в том, что почти все порядочные люди, все, кого нисколько не тянет раскрашивать чьи-то лица, они похожи на него. Люди хорошие, но шестеренки в их головах застопорило. Не могут защититься от подползающей опасности, поскольку попросту не видят ничего, не замечают у себя даже под носом. Им кажется, Англия вечная и несокрушима. И ничего на свете, кроме Англии. Не понимают, что это все лишь пережиток, островок в стороне, куда пока только случайно бомбы не падают. Ну, а та новая порода восточноевропейских, гладко и оптимально наштампованных ребят, у которых лозунги вместо мыслей и разговоры пулями. Уже нацелились сюда, скоро накинутся. И никаких правил для благородных поединков они не придают. А приличный народ парализован. Похоже, поделился мир на спящих мертвым сном порядочных людей и живых до ужаса энергичных горилл. Промежуточных особей как-то не наблюдается. Через полчаса, потерпев полный крах в попытках убедить сторону Портиуса, что Гитлер это серьезно, я удалился. Шел застывшими в тиши улицами и все о том же размышлял. Шум поездов смолк. В доме было темно, Хильда спала. Я прошел в ванную, опустил челюсть в стакан с водой, надел пижаму, в спальне отодвинул Хильду от края кровати. Не просыпаясь, лишь дернув лопатками, супруга перевернулась ко мне спиной. В такие угрюмые думы впадаешь порой по ночам. Лежал я, и судьбы Европы тревожили меня больше взносов за дом, платы за школьный семестр и завтрашней служебной беготни. Виделись темные рубашки, слышалась пальба. Последнее, о чем думалось перед тем, как сморил сон, мне-то, парням вроде меня, какого дьявола так волноваться? Зацвели примулы. Стало быть, март наступил. Я рулил через Уэстерхем, направляясь в Падли. Предстояло сделать оценку лавки скобяных товаров, а потом, если выйдет, уговорить застраховаться и самого хозяина. Хотя наш тамошний агент его уже почти обработал, но в последний момент нерешительный торговец оробел. Сумма полисных взносов напугала. А я специалист по уговорам. Симпатичный толстяк настроение людям улучшает, помогает им подписывать чеки без охов-вздохов. Требуется, конечно, гибкий подход. С кем-то беседуешь и напираешь на хорошие скидки, кому-то тонко намекаешь на беды, которые могут постигнуть вдову, если незастрахованный клиент скоропостижно покинет сей бренный мир. Старый автомобиль, как на американских горках, нырял и взбирался по холмам. А денек чудо. Бывает в марте, что зима внезапно сдается, отступает. Неделями терзала так называемая, в кавычках, ясная погодка, когда небо сверкает синью, зверский холод и ветер дерет кожу на лице, не хуже тупого лезвия. И вдруг безветрие, солнышко начинает пригревать. Но кто не наслаждался этой благодатью? Свет бледно золотится, покой, былинка не колышется, и сквозь легкий туман видно, как вдалеке по склонам снежными пятнами бродят гурты овец. А в долинах домашние плиты затоплены, и к небу медленно струятся дымки из труб. Я выехал на свое шоссе. Стояла такая теплынь, что можно было ходить без пальто. У обочины промелькнула целая россыпь первоцветов. Видимо, глинистый кусок почвы среди песка. Проехав ярдов 20, я притормозил. Грех не вылезти. Хотелось вдохнуть ароматный порог над землей и, может, сорвать несколько тех лесных примул, если никого поблизости. Смутно мелькнула даже мысль набрать пучок для Хильды. Я выключил мотор и вышел. Коробку скоростей в моей трясущейся от дряхлости машине не переключишь без страха, что сейчас либо дверцы отвалятся, либо что-нибудь еще отлетит. Модель 1927 года и пробег, дай боже. Подняв капот, увидишь нечто вроде прежней Австро-Венгерской империи. Все из подвязанных прикрученных кусочков, однако же мотор пока еще фурычит. И не представить, чтобы автомобиль вот так вот вибрировал на все лады. Прямо как земной шар, у которого я читал 22 вида колебаний. Машина моя, когда ее заводишь, вихляется на манер гавайских красоток при исполнении танца хула-хула. Возле нашей дороги стенка живой изгороди прерывалась калиткой из поперечных жердей. Неспешно подойдя, я, чуть согнувшись, положил локти на верхнюю пепеечину. Вдруг вокруг ни души. Примул в траве под изгородью распушилась полным-полно. Я сдвинул котелок, подставив лоб душистой свежести. Прямо за калиткой кто-то, видно, бродяга, совсем недавно разводил костер. Струйка дыма еще курилась над догоревшим хворостом. На поле проклюнулась озимая пшеница. Вдали виднелся затянутый ряской пруд, над водой белел меловой откос. За ним стояла буковая рощица. Кроны деревьев туманились, прозрачными облачками едва наметившихся листьев. И фантастическая тишь. Даже невесомые хлопья пепла лежали неподвижно. Где-то заливался жаворонок, а больше никаких звуков, никаких тебе самолетов. Я постоял, облокотившись на калитку. Один, в полнейшем одиночестве, глядел на поле, и поле глядело на меня. Я там почувствовал, как бы это описать понятнее. Ощущение столь странное для наших дней, что прозвучит, конечно, по-дурацки. Я вдруг почувствовал себя счастливым. Я в тот момент свое существование, ну пускай не вечно так жить, охотно всеми фибрами принимал. Вы можете сказать, что просто-напросто повеяло весной, и половые железы взыграли и все такое, но ощущалось много сверх того. И между прочим, больше распустившихся примул и лопнувших на ветках почек меня тогда в том, что жить стоит, убедили остатки дотлевающего костра. Известно, как притягивает это зрелище. Подернутые белым пеплом головни еще удерживают форму сучьев, а под золой мерцают подвижные огоньки. Алые горящие огоньки, угольки, от которых лучится такое чувство жизни, которое больше нигде не найти. Какая-то оттуда идет сила, что-то такое, чему слов не подберу, и оно говорит тебе: ты живой, живи. Как та деталь в картине, что толкает разглядывать все остальное.